новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Давайте вот сейчас все наладим. Среда, 20 августа, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм. Можете звонить 7373948, код города 495.
В движении.
В Москве трехбальные пробки. 3 балла нам обещают на 5 вечера. Потом 2 часа 5-бальных пробок. По прогнозам ждет нас в 6 и в 7 вечера. Что касается главных проблем, которые уже видны на карте московских пробок, это южная часть Третьего кольца в районе станции метро Тульская и в ту, и в другую сторону. Это пересечение Московской кольцевой автодороги и Новой Риги. Причем, когда мы говорим про Новую Ригу, это при движении в сторону города, из области в сторону города, примерно от поворота на Красногорск. А если мы говорим о Московской кольцевой автодороге в том районе, то и в ту, и в другую сторону проблемы там между, соответственно, пересечением с Новой Ригой и с Волоколамским шоссе. В целом, напомню, 3 балла, 5-бальные пробки, как максимум, обещают нам сегодня на 6 и на 7 вечера.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сегодня в «Коммерсанте» написано: блокировка звонков в мессенджерах уменьшила количество мошенничества. На это обращают внимание банки и операторы связи. Параллельно опубликованы результаты опроса «Суперджоб». Согласно приведенной статистике, 48% респондентов недовольны введенными мерами, а 36% россиян ограничения звонков в мессенджерах поддерживают. Почему большинство граждан не поддерживают борьбу за их собственную безопасность? К чему приведут нынешние ограничения? Первая тема. Вторая. На складах «Озон» образовались очереди на приемку товаров от продавцов. Как сообщается, проблемы возникли в некоторых распределительных центрах. Сегодня в «Озон» уже объяснили ситуацию с переносом сроков доставки заказов пользователей. Говорят, задержки возникли только на 5 объектах в Москве и Санкт-Петербурге. Чем объяснить эти проблемы? Почему нет оперативной реакции в публичном поле? Ведь нынешние комментарии только после того, как средства массовой информации обратили на это внимание. Ну и главное, можно ли говорить о том, что спрос на подобные формы продажи в некотором смысле опережает возможности предложения. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение, которое в эти минуты приходит на ленты информационных агентств. Великобритания вводит ограничения против 5 организаций и 3 физических лиц в рамках антироссийских санкций. Со ссылкой на Минфин пишет вот в эти минуты агентство РИА Новости, фамилии или названия организации при этом не приводятся. Та же новость на ленте агентства ТАСС, и тут тоже не говорят о том, кто конкретно в этом списке и что за организации в нем представлены. Еще из сообщений, которые в эти минуты появляются, партия «Справедливая Россия за правду» собирается устроить целую пресс-конференцию, посвященную проблемам нелегальной миграции и борьбе с этнической организованной преступностью. Об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости прямо сейчас пишет о том, что немецкое правительство не поддерживает ужесточение военной операции Израиля в Газе.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите нам через СМС-портал номер +7 925 48 94 8. Пишите через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните на номер 7373948, код города 495. Первая тема. «Коммерсант» сегодня пишет о том, ссылаясь на банки и операторов связи, что блокировка звонков в мессенджерах уменьшила количество мошенничества. За неделю с 11 августа, как сказано со ссылкой на руководителя центра экосистемной защиты Т-банка, с 11 августа, когда начали действовать ограничения, количество инцидентов сократилось, говорят там, на 40%. По словам Олега Замиралова, он руководитель этого самого центра экосистемной защиты в Т-банке, количество попыток мошенничества через мессенджеры снизилось и вовсе на 70%. Параллельно стали известны результаты опроса, который проводила служба «Суперджоб». Там выяснили, что 48% респондентов недовольны введенными мерами, заявляя, что такие действия мало помешают мошенникам, но больше навредят обычным пользователям. 36% поддерживают. Если говорить о полувозрастном составе, то, например, среди женщин больше тех, кто поддерживает, чем тех, кто отрицательно относится к новым мерам. И среди тех, кому больше 45 лет, тоже больше тех, кто поддерживает, чем тех, кто отрицает. Ну, а у мужчин или у тех, кто помоложе, соответственно, прям противоположный подход. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Смотрите, вот Сергей 954, наш слушатель, пишет, но если вообще интернет отключить и телефоны, ведь количество мошеннических звонков снизится до 100%, это правильная логика?
Ну, смотрите, в каждом направлении есть свои мошенники. Так, кто-то профессионально занимается, подкидного дурака играет, кто-то профессионально занимается тем, что звонит по мессенджерам. Там главное условие очень важное, то, что хочет преодолеть государство, это очень дешевый звонок. То есть, когда преступники за копейки получают доступ к звонящим. Основная задача МАКСа не предотвратить мошенничество. Тут, к сожалению, люди будут всегда, знаете, как преступность, наркотики, проституция, и это тоже будут всегда. Но сделать так, чтобы звонок был дорогой, чтобы человек авторизовался, чтобы человек...
Вы сказали, вы сказали основная задача МАКСа. Вы о чем?
Основная задача МАКСа сделать так, чтобы звонок был авторизован.
Максимальная задача. Вот.
Да, максимальная задача, вот видите, у них даже слоган сейчас придумал.
Ну да.
Максимальная задача МАКСа, да, то есть, вот, соответственно, его основная задача – это повысить стоимость для мошенника звонка. И, по сути, сделать анонимизацию, чтобы мы потом могли найти хотя бы, из какого города, откуда, кто это был, да. Другой вопрос, что понятно, что есть мошенники, которые будут откровенно, многим не страшна тюрьма по тысяче причин, кто-то вообще оттуда звонит, но главное, чтобы... стоимость звонка была не рубль, как сейчас, да, а, допустим, 10 тысяч рублей. Тогда мошенники действуют, они резко схватывают свою деятельность и переходят на другие деятельности. Есть масса примеров в отраслях, особенно в нашей цифре. Там такая аналогия, были дорвеи, которые были убиты поисковиками в один день практически, кто поменял алгоритм. Стало невыгодно. Вот у государства основная задача сейчас, вот это закончить, это гуляй-поле. Потому что мошенники есть, и в WeChat есть в Китае мошенники. И в Америке есть мошенники, которые пользуются теми же нашими мессенджерами, которые сотрудничают, кстати. Вот с нами-то они сотрудничают, а с ними сотрудничают. Они есть, но их просто на порядок меньше. Вот основная задача, вот этот беспредел прошлого года, вы помните, каждый день. Вот это прекратить.
Погодите, тут ведь вопрос возникает. Вот вы говорите, надо сделать так, чтобы дешевый звонок для мошенника стал дорогим звонком. Но ведь, да. Может быть, тогда надо как-то попытаться сделать, чтобы это для мошенника было именно так, но ведь чтобы это не трогало нормальных людей.
Нет, смотрите, а мошенники все равно будут звонить. Только для вопроса, когда это будет дорого, они будут охотиться на богатых людей. Но ведь богатых людей нам с вами не жалко. У богатых людей должны быть юристы, персональные банкиры и так далее и тому подобное. Там вот была история с Ларисой Долиной, да, то есть, но согласитесь, что сравнить с той бабушкой, которая получила из какого-нибудь города Донского, Тульской области, на нее навесили 200 тысяч на МФО кредит, да, но Лариса Долина найдет способ, как решить свою задачу, да, то есть государство, кстати, задача защищать Ларису Долину, но в целом, имеется в виду, вот так превентивно нет. Основная задача, чтобы мошенник не дозвонился до бабушки в Донской Тульской области, не висел у нее на ушах 3 часа, да, и не заставил бы ее пойти в банк. Вот что должно государство прекращать. И в этой части авторизация, чтобы это звонки шли не из-за границы через ВПН, а когда звонки идут из России, всегда можно найти, где все находится. То есть, собственно говоря, модель применения в Китае, в России и в Европе, видно, что и в Китае, и в Европе гораздо меньше мошенников вот именно по этой схеме. По другим схемам, конечно же, они будут, да, то есть цифра будет развиваться, появится цифровой рубль, там что-нибудь мошенники придумают. Это, к сожалению, неизбежно, да, потому что это новая среда. Но вот в той части, в которой сейчас общество говорит, а вот смотрите, в МАКСе тоже есть мошенники, но ничего такого, это будет, да. То есть другой вопрос в объеме. Если вспомнить 90-е годы, когда на улице Тверской на каждом углу были девушки с низкой социальной ответственностью и наркотики продавали, государство выгнало всю эту историю куда-то в дальние времена, и если человек хочет пройти по улице Тверской, он это все не найдет. То есть еще раз повторюсь, основная задача государства обеспечить, чтобы наши бабушки и дети не попадали в эти истории. Значит, взрослые люди, бизнесмены захотят пообщаться мошенниками, ну пусть общаются, пусть их там обманывают.
Ну а вот это все-таки общение между простыми людьми, законопослушными людьми, общение между людьми, скажем, в разных странах, это ведь тоже проблема, и получается, что с нынешними ограничениями это вызывает своего рода недовольство. Теперь мы переходим к результатам голосования, точнее, к результатам статистики Суперджоп. 48-36 в пользу недовольных.
Так, здесь сейчас, когда у людей что-то отбирают, всегда неприятно. Да? Дело в том, что вообще то, что сейчас делает государство, оно должно было сделать 10 лет назад. У медиков есть хорошая фраза, она, правда, была не из медицинской истории, а из кинематографической, резать, не дожидаясь перитонита. Да? 10 лет назад надо было поставить на место всех игроков рынка, международных тоже, и сказать, на нашей территории работает наше законодательство, извините, исполняйте его. Тогда бы у нас сейчас было на порядок меньше мошенников, мы бы спокойнее относились, у нас бы свои бы сервисы бы тоже развились по этой части. Собственно говоря, у нас никогда не было проблем с мессенджерами. У Одноклассников их бесконечное количество, у Яндекса они есть, у 1С они есть. То есть здесь мессенджеры не являются какой-то сверхзадачей. А сейчас мы находимся в истории, когда государство вынуждено принимать плохие решения. Они понимают прекрасно. Читайте тот чудесный текст, который написал Максуд Шадаев, когда он обращался к индустрии. Да, они понимают, ну, то есть кто-то же должен это наконец-то начать делать. Знаете, как кто-то должен, вот мне очень, когда, знаете, это очень похоже, когда человек затягивает идти к врачу, да, там у него там ножки болят, еще что-то, иди.
Дальше сегодня. Хуже
да,
будет.
Будет неприятно, дальше будет хуже. Вот мы сейчас находимся в фазе, когда ситуация плохая, да, они проникли в нас, и нам неудобно, да, то есть... С другой стороны, откровенности ради, масса сервисов, которые работают, да, Телемост Яндекса работает, Zoom работает, ВКонтакт работает. Ну, мы привыкли в Телеграме, я сам привык. Вот я сегодня звоню куда-то, да, то есть звоню, набираю номер с Телеграма, да, слышу кваканье. Как вы думаете, что я говорю? Наверное, я говорю то, что вот все мы говорим сейчас, что, черт возьми, такое. Да?
Ну, вот, смотрите, теперь... Герман Сергеевич, подождите. Пока вы это говорили...
Подожди, я сейчас завершу.
Давайте.
На сегодня уже была прекрасная история. У меня уже был сегодня первый звонок по Максу, да, то есть я его на автопилоте принял, потому что он сработал как звонящий. Я поговорил только потом, в конце, обратил внимание, что я говорю по Максу. Я говорю, собственно, мне звоните по Максу, ну, брали комментарии там какой-то, да, то есть вот по Максу брали, пожалуйста. То есть постепенно я понимаю, еще раз, вот, знаете, есть такая вещь, как переход на другое программное обеспечение. Замена Microsoft на Linux, да, трагедия, которую я наблюдал у себя... Это замена опер дня банков, например.
Это замена любой привычки на новую привычку. Это да, тоже понятно. Привычка. Но, да. Смотрите, пока вы говорили, Дмитрий 357 или Мария 20, они оба утверждают, что мошенники чаще звонят с обычного номера, а не через мессенджеры. Тогда, получается, в вашей логике государство 10 лет назад из обычной телефонии должно было что-то сделать.
Смотрите, давайте не будем путать. Обычная телефония, все, что происходит, о том мы сейчас что-то мы говорим, вот с чем мы сейчас боремся? С валом историй на тему ВСУ, финансирования ВСУ, и сейчас пошла модная тема, это пришлите смс-очку, код смс-очки пришлите, да, то есть мы вас быстренько, а потом это заканчивается госуслугами. Это всегда идет через приземленные звонки, мы их видим как наши, да, это как будто наша история, да, это подменные звонки. И мы видим, что это, ну, я вижу периодически, что это Сергей Турчак, да, то есть это наш бывший сам руководитель Совета Федерации, сейчас губернатор, он у меня из записной книжки, он мне регулярно звонит. Но вы же понимаете, что это не он звонит. Я вам, и если меня сейчас спросите, как со мной разговаривает, я говорю, ну, со мной разговаривает, там написано Сергей Турчак. Да, то есть,
Андрей Турчак.
Поэтому здесь... Ой, Андрей Турчак, простите.
Да.
Андрей, точно, да.
Да.
Вот. А, ну, потому что мы в Совете Федерации в одной группе, там мне звонят, что, вот вы знаете, он мне звонит, они, видимо, не в курсе, что он поменялся, там, видимо, старые методички. Вот. Но смысл в том, что я-то вижу тоже отечественные звонки. В этом, кстати, и кроется основная проблема мессенджеров, которые не сотрудничают, что они подменяют, разрешают подменять звонки. У нас же принят закон о работе мессенджеров, они просто его не исполняют, где при стыковке сюда, к нам, они должны сообщать номер, по которому идет звонок, и тогда вы бы увидели, что происходит. Вот буквально мне недавно звонили по поводу, знаете, известно, сейчас, знаете, говорят, ой, только откуда они берут данные, дело десятое, Герман, привет, вот посылку везу, я курьер, срочно дай мне, пожалуйста, смс-очку, я сейчас тебе получу там на складе, да. А я смотрю, звонок из Португалии. Я говорю, слушай, а что у тебя звонок-то из Португалии? А он говорит, опс, потому что они пользовались сервисом, который подменяет звонки, а у нас сейчас с этим борются, да, и вот потихонечку вы видите, что вам звонят из Португалии. Вот, пожалуйста, история. Поэтому, на самом деле, вот пользователи, которые вам пишут, они, с одной стороны, правы, есть мошенники, которые в лоб звонят, но, во-первых, мы их называем спамерами, да. То есть есть спамеры, которые легально приходят к нашим операторам и покупают наши телефоны, и нам тогда звонят, там, типа, стоматология, там, недвижимость, еще что-то. Но они все-таки не мошенники, они хотя бы нам хоть что-то продают. А вот сами мошенники, которые нас разводят на вывод капиталов, на вывод денег, продажу квартир, это всегда прячется за VPN-ами удаленная история, и они маскируют свои звонки методом подмены телефонов. А мессенджеры, типа Telegram и WhatsApp, им это позволяют.
Понятно. Спасибо. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Только что был упомянут мессенджер WhatsApp, который принадлежит компании Meta, которая в Российской Федерации признана экстремистской и запрещена. Деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Боясь обжечься на молоке, дуем на воду. Вообще никто дозвониться не сможет, если остерегаться мошенников, как донести информацию, если что-то срочное, пишет 798-й. А что текстовые сообщения уже запретили тоже. Это тоже важная деталь, потому что мы, боясь обсудить одну тему, почему-то порой подменяем ее на другую. Донести информацию можно разными способами. Для этого не обязательно разговаривать напрямую. Может быть, с вашей точки зрения донести информацию можно исключительно при личной встрече, уж если в этой логике. Сколько нужно сотрудников для контроля по МАКСу, пишет 724-й. 144-му кажется, что все делается правильно. Он говорит, согласен полностью, но боржоми пить поздно. То есть ситуация слишком далеко зашла, с вашей точки зрения? От мошенников не уберечься? Но еще раз напомню, сегодня объявлена статистика того, как прошла первая неделя после того, как в России заблокировали звонки в мессенджерах. Количество мошенничества, говорят, в банках и операторах связи уменьшилось. Но вот ссылается Коммерсант на Т-банк, и там говорят, что количество инцидентов сократилось на 40%, количество попыток мошенничества через мессенджеры сократилось и вовсе на 70%.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня появились сообщения, что на складах «Озона» образовались очереди на приемку товаров от продавцов. Проблемы возникли в распределительных центрах в Ленинградской области и в столичном Строгине. Издание «Шопперс» написало, что на пункте в Москве не принимают новые товары и не вывозят уже полученные. Отмечается, что продавцы вынуждены оплачивать аренду транспорта и бензин. В «Озоне» до сегодняшнего дня ситуацию не комментировали, то есть сами с подобного рода разъяснили. Не выступали, хотя о проблемах, насколько я понимаю, так или иначе люди говорили, но сегодня, после появления сообщений в СМИ, в «Озоне» довольно оперативно объяснили ситуацию с переносом сроков доставки заказов пользователей. Говорят о том, что задержки возникли на 5 объектах в Москве и Санкт-Петербурге. Говорят, что из-за высокой нагрузки склады переполнены, компания привлекла дополнительный персонал, и в ближайшее время проблема будет решена. При этом все объекты продолжают функционировать, так, во всяком случае, радиостанции «Говорит Москва», сказали в пресс-службе маркетплейса. А вот прямая цитата. «Массовых проблем на складах «Озона» нет. У нас порядка 200 складов. Задержки возникли только на 5 объектах в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее, вовремя клиентам в двух столицах мы доставляем 7 из 10 заказов и не видим роста отмен заказов. Мы уже работаем над решением локальных проблем, ввели дополнительный персонал, часть товаров перевозим на другие объекты. Продавцы могут выбрать свободные слоты для отгрузки на соседних складах или сдать товары в ПВЗ, чтобы не ждать в очереди. В скором времени ситуация стабилизируется. Исполнительный директор портала оборот.ру Иван Кургузов к нам присоединяется. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, чем объяснить нынешние проблемы? Ну, кто-то говорит о том, что это отдельные проблемы конкретного маркетплейса. А некоторые предполагают, что, может быть, действительно спрос настолько вырос на подобного рода покупки и продажи, что маркетплейсы оказались к этому не готовы.
Нет, тут на самом деле не стоит искать никаких там подводных течений или там каких-то особенных ситуаций. Все очень просто. Дорого яичко крестову дню, а на самом деле скорее все... смотрите, у нас на носу 1 сентября. Часть людей покупают товары для детей в школу сильно заранее. Основная масса людей делает в последние несколько дней августа. В мыле бегая, пытаясь что-то заказать. Соответственно, Озон к этому времени уже некоторыми ведет рекламную кампанию «Собери ребенка в школу с помощью Озона». Соответственно, вырос спрос на сезонные товары, при этом весь остальной поток других товаров продолжает идти как шел, то есть сейчас высокий сезон. Вырос спрос, соответственно, у селлеров стали повышаться продажи, они стали завозить больше товаров на склад. В некоторых местах, ну там, из-за там, резкого увеличения необходимости проходимости складов. Дед стало чуть сложнее. Это, знаете, как перед Новым годом, только в такой, в более мягком режиме. Поэтому ничего особенного, на мой взгляд, не случилось. И это там не какой-то... То есть нет никаких глобальных перемен. Просто в момент высокого спроса стали чуть-чуть сложнее обслуживать этот большой поток. Сейчас я уверен, что все наладится.
Скажите, это все-таки проблемы внутренней организации или большого спроса? Ведь потому что в Яндексе сегодня в комментариях... В Яндексе. В Озоне сегодня в комментариях говорят, что продавцы могли бы выбрать свободные слоты для отгрузки на соседних складах, сдать товары в пункты выдачи заказов. Получается, что система как бы... Она могла бы это обработать, но что-то не сработало.
Ну, каждый из... Тут та же самая проблема, ну как проблема, та же самая ситуация, что с покупкой ребенка товаров в школу. Это там, я мог бы купить в мае товары, но я успею купить их 29 августа. Вот и со складами тоже. Мне удобнее всего сюда отгрузить, поэтому я привезу сюда. В высокий сезон это там рискованная стратегия, где-то действительно сложности. Конечно, всегда смешиваются человеческие факторы, и, конечно, любая система не идеальна. Невозможно построить идеальную систему в нашем мире, в котором энтропия всегда только растет. Но скажем, они же не первый раз сталкиваются с проблемами высокого сезона, и это часто бывает в каких-то других товарных группах. То есть там система работает настолько хорошо, насколько может. Просто локальное случилось переполнение небольшое.
Еще скажите, ведь, насколько я понимаю, проблемы не сегодня возникли, но комментарии возникли именно сегодня официальные. Чем объяснить то, что в публичном поле оперативной реакции не было до этого?
Если я правильно понимаю, Озон не считал, что проблема какая-то очень серьезная и крупная. Но я могу сказать, со своей стороны, я тоже мало об этом слышал, то есть на всего несколько складов. То есть тут же еще у нас все маркетплейсы находятся, несмотря на то, сколько там десятков лет они работают, они продолжают находиться в состоянии роста. Поэтому они все свои системы продолжают там развивать, перерабатывать, доделывать, поэтому регулярно какие-то сложности встречаются. Я думаю, что они считали, что сейчас нету большой серьезной проблемы. Вот они процитировали, даже в «Время новостях» это опубликовали, цитату, что у них всего 5 складов из 200. Поэтому, повторюсь, там нету какой-то глобальной проблемы, что все, маркетплейсы захлебнулись. Нет, есть локальная в связи с тем, что какие-то склады наиболее удобны для тех, кто торгует определенной категорией товаров, и у них там случилось переполнение.
Ну, то есть, когда говорят, 7 из 10 заказов доставляют вовремя, то есть, читай, 3 из 10 товаров не доставляют, возможно, вовремя. Я вот, например, на своем примере попытался, посмотрел, что было в августе, у меня получилось 4 из 10 вовремя не приехали. Это не очень много, это не говорит о проблемах.
Зависит от того, на каких... это очень сильно... 7 из 10 – это очень общее число. Вовремя там он, например, на одну минуту задержался, или через полгода его привезли, этот товар, который не вовремя. В целом, большие логистические системы, ну там, я сейчас даже не про Почту России говорю, а про современные системы с пунктами выдачи заказов, там, которых в России... Ну, если не надо брать, а все ПВЗ, которые есть, их в России больше 300 тысяч. Они, конечно же, там тоже бывают сбои, там, ну не сбои, а там, какие-то заказы на час позже приходят, какие-то на день позже приходят. Это связано с общими проблемами роста всех продаж через интернет в России. Они, пока у нас это число не стабилизируется до какого-то там уверенного процента, что через интернет люди покупают, там, не знаю, 50% всего, чего они в жизни покупают, пока число не стабилизируется, у нас эти проблемы роста сохранятся, и да, какая-то доля заказов будет приходить не вовремя. Просто это может не вовремя быть там... Это разное, не вовремя.
Ну, несколько дней. Мы в данном случае не говорим про месяцы, понятно.
Да, было бы интересно статистику подробнее посмотреть, какие заказы, то есть какой процент заказов приходит там с опозданием на 10% от установленного времени, например.
Угу. Но в целом 70% вовремя доставленных заказов, это, в общем, нормально.
Если оставшиеся 30, это не через год.
Ну, понятно. Если оставшиеся 30, там, через несколько
небольшая
дней.
Небольшая задержка. Или в этот же день, там, через несколько часов. Если туда, это некая там такая ситуация по рынку повторюсь, в высокий сезон.
Сезон
ситуация лучше.
С вашей точки зрения, через несколько дней ситуация, как, собственно, и в Озоне это говорят, нормализуется.
Да, нормализуется, особенно когда люди наконец-то купят себе все к 1 сентября, еще все лучше станет.
Спасибо. На складах Озона образовались очереди на приемку товаров от продавцов. В самом Озоне говорят, что проблемы есть, но в скором времени ситуация нормализуется. С нами был исполнительный директор портала оборот.ру Иван Кургузов. Значит, Вера 132 рассказывает, что в Озоне стали еще посылки для их отправки по России принимать. Сама говорит, уже дважды воспользовалась. Из Воронежа до Москвы всего за 100 рублей и за 3 дня пришли за забытые ребенком в деревне вещи. То есть, возможно, действительно, речь идет о том, что спрос на подобного рода услуги растет и растет значительно. Ну, а если это складывается вместе с еще и историей приближения, к примеру, 1 сентября, то проблема усугубляется. Но проблема локальная, об этом тоже говорят в Озоне сегодня в комментариях. Напомню, они четко описывают ситуацию, что задержки возникли только на 5 объектах в Москве и Санкт-Петербурге. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 20 августа, час 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495.
В движении.
Прямо сейчас 3-бальные пробки в городе. 3 балла нам обещают на 5 вечера. Потом 2 часа 5-бальных пробок. Соответственно, в 6 и в 7 вечера. Прямо сейчас мы видим серьезные проблемы на внутреннем 3-м кольце от Беговой в сторону проспекта Мира. Еще обращаем внимание на то, что... А вот смотрите, проблемы на Новой Риге, судя по всему, разрешились. Прямо сейчас без проблем можно по Новой Риге съехать на проспект Маршала Жукова и продолжить движение в сторону центра. В целом, еще раз напомню, 3-бальные пробки. 3 балла в 5 вечера нам обещают. И как максимум 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. На госуслугах появилась возможность заключения договора аренды жилплощади. Поможет ли это обелению рынка аренды и станет ли такая форма массовой? Говорят, что там намного проще, к примеру, временно зарегистрироваться. Первая тема. Вторая. Россиянку собираются судить за то, что она била 8-летнего сына ремнем и ставила его в угол. Как квалифицируются подобные правонарушения? Правда ли, что даже за постановку ребенка в угол можно в итоге попасть под наказание самому? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. ФСБ задержало 16-летнего жителя Рязанской области, планировавшего поджог здания в эти минуты. Об этом пишет агентство РИА Новости. Двое детей в тяжелом состоянии в Приморье после ДТП с 13-летней девочкой за рулем. Тоже с ленты агентства РИА Новости. А что в эти минуты на ленте агентства ТАСС? Путин разрешил Русгаздобыче купить акции 2 производителей оборудования для нефти газа. Речь идет о том, что, значит, реализация комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге продолжается. И вот, соответственно, компания «Русгаздобыча» теперь сможет купить акции 2 производителей технологического оборудования для нефтегазового сектора.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Вы пишите через СМС-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через Телеграм, можете звонить 7373948. Итак, первая тема. На госуслугах появилась возможность заключения договора аренды. Его можно оформить без личной встречи. Сами документы участников встречи, этой сделки, без встречи. Итак, верифицированы. Право собственности на недвижимость на госуслугах подтверждено. Минцифры говорят, что ЦИАН уже запустил такую услугу, и, как предполагается, в дальнейшем ее будут предоставлять и другие участники рынка. Соответственно, уточняется, что большая часть полей договора при этом, ну, учитывая, что данные о вас есть на госуслугах, получается, что большая часть полей договора просто заполняется автоматически, а после его заключения, буквально в онлайн-режиме, можно оформить и временную регистрацию. Надо ли понимать, что теперь с рынком аренды станет меньше проблем, и это поможет его обелению? Ну, насколько я понимаю, по идее это должно именно так работать. Ведь главная проблема в том, что это так или иначе не решалось, в некотором смысле в недоверии сторон между собой. Теперь и те, и другие свои данные получают исключительно от государства из госуслуг. То есть вроде бы как на 100% можно доверять этим документам, и тогда все заработает. 7373948. Телефон прямого эфира. Что думаете по этому поводу? 7373948. Код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Возможность заключения договора аренды жилплощади через интернет. Не просто через интернет, а через госуслуги, где государство верифицирует, по сути, обе стороны. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, добрый док на линии, спасибо.
Прошу. За эфир.
Сдаю жилплощадь, да, даже две жилплощади, скажем так, уже не первый год. И что хочу сказать, вот эта вот новая возможность, да, через госуслуги, как это все презентуется и так далее, но то, что она будет способствовать там, какому-то обелению, выходу из тени или чему-то еще, очень маловероятно, с моей точки зрения, поскольку, да, может быть, там незначительному упрощению, какой-то оперативности в чем-то, да, но процентов на 10, на 15, потому что основные проблемы, почему многие не платят налоги, да, у меня был такой период, да, там несколько лет назад, когда я тоже, ну, немного в сферу, скажем так, сдавал. Основная проблема это не в том, что там какие-то документы, куда-то там что-то идти и так далее, а просто, ну, в той жабе, которая душит, скажем так, ну, душила на тот момент. Поэтому здесь заставлять выходить из тени, я не знаю...
Нет, подождите, а проблемы недоверия одной стороны другой не существовало?
Ну, недоверие одной стороны другой, я не думаю, что вот госуслуги полноценно там что-то решат, да, потому что даже сейчас, но если мы не говорим конкретно, да, вот об этом нововведении, его я еще не пробовал, но просто вот через госуслуги, когда там какие-то, ну, другие сервисы, да, там бывают, что-то заполняешь, там что-то делаешь, не всегда, даже при том, что вся информация, допустим, моя подгружена, да, на госуслуги, там, и паспортные данные и так далее, при взаимодействии с некоторыми сервисами, госуслуги все равно в лучшем случае дают только фамилии, имя, отчество, там, год рождения, даже паспорт иногда, который заполнен, приходится заполнять самому.
Понятно. Спасибо. 7373948. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков к нам присоединяется. Константин Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, вот эта возможность заключения договора аренды жилплощади через госуслуги поможет обелить рынок аренды?
Но это, скорее всего, не про обеление рынка аренды, потому что рынок аренды обеляться, ну, то есть это же не обязательная такая вещь, да, то есть если государство скажет, что вы обязаны вот заключать договор только так, то, может быть, это какое-то воздействие еще и окажет на рынок. А учитывая, что это лишь некоторая помощь, ну, выглядит это будет таким образом. Те, кто хотели, ну, или по каким-то причинам не могут заключить договор, а такое тоже есть, я, например, напомню, ну, у нас военнослужащие те же самые, да, они и многие категории других служащих не имеют права просто заключать такого рода договоры, да, там, аренды своей недвижимости. То есть вот те люди, которые не могут, но хотят, или те, которые по каким-то причинам не хотят в самозанятость уходить и платить налоги вообще, ну, они так и будут сдавать, как сдают.
Тогда, хорошо, тогда с вашей точки зрения, какие новые возможности вот такой вариант оформления договора аренды дает? Ради чего это?
Ну, смотрите, возможности определенные, конечно, есть. Первое – это идентификация личности. То есть, что уже хорошо. Получается, что арендатор точно понимает, что с ним заключает договор аренды тот человек, который владеет имуществом. Это, ну, там, я думаю, что будет отрегулирован этот механизм подтверждения. Второе. Подписание всеми собственниками. У нас ведь есть, да, такая история, что там, у меня в отъезде подписать не может, но оказывается, что он знать не знал второй собственник о том, что квартира сдается и возражение не имеет. Здесь могут все собственники подписать. Третье. Типовые договоры аренды. Ну тоже хорошо. То есть вот документы оборот это дело упростит. Вот тут. Может быть, кто-то, кто не глядя квартиру готов снять, ну, может быть, для него появится возможность дистанционного заключения договора аренды.
Так, тогда еще один. Вот в сегодняшних сообщениях подчеркивается буквально, что среди прочего этот вариант позволяет чуть ли не в онлайн-режиме оформлять временную регистрацию. Ведь это известная история, что не всегда хозяева, учитывая, как заключаются договоры, на временную регистрацию соглашаются. А может быть, здесь больше гарантий для владельцев?
Ну, смотрите, здесь ведь вопрос про временную регистрацию, вряд ли он будет обязательным. Ну, то есть ты можешь воспользоваться этим сервисом и онлайн заключить, ну, как бы дать временную регистрацию. Это тоже хорошая штука, чтобы люди никуда не ходили, упрощает процедуру. Тем более, что у нас на самом деле ведь штрафы есть и на человека, который предоставляет жилье, на арендодателя, если он не зарегистрирован, у него не зарегистрированы граждане проживают, он же тоже штрафы платит. То есть это процедурно хорошая вещь. Но главное, что она не должна быть, да, в обязательном порядке. То есть, типа, заключил договор аренды и тут же махом разовременная регистрация. Вот этого не должно быть. А если это на выбор дается, ну да, хорошая опция.
А если эта опция заработает, может это быть далее в качестве опции обязательной?
Ну, тут, понимаете, как можно, конечно, докрутить такую вещь, что, типа, госорган, ну, там, система, да, смотрит, что у человека нет регистрации в регионе, в этом, где квартиру он снимает, у него прописка там в другом месте, временной регистрации тоже нет, и система говорит, а ты обязан, поэтому мы тебе автоматом лупим. Ну, такое предположить можно. Но, учитывая позицию Минцифры по многим вопросам, я что-то как-то сильно сомневаюсь, что они это сделают в таком жестком формате, если только им не укажут это делать, ну, например, органы внутренних дел, да.
Так, с вашей точки зрения, завершая разговор, 724-й спрашивает, но если попытаться оценивать, для какой стороны больше плюсов от этой инновации?
Ну, смотрите, с точки зрения арендатора, хорошая вещь, потому что, ну, вот личность, да, проверяет, идентификация личности собственника, то есть здесь плюсы есть. С точки зрения обеих сторон, хороший плюс в вот этой дистанционном подписании договора и временной регистрации. Все, плюсов нет. Я честно был, вот здесь до платформы, я вот у себя на канале как раз сегодня писал пост на эту тему, я говорил, что вообще это первый шажок только. Если говорить про цивилизованный рынок, нам очень сильно медиации не хватает. Потому что вот эта вот проблема судов, когда конфликт возникает, и люди идут в суд, и год может суд длиться, я знаю ситуацию, где выселить не могут арендаторов, которые не платят год уже. Вот это нужно решить. Это критичная проблема, которую нужно реально решить. Нужна медиация, которая делается в течение короткого времени. Решение конфликта, причем такого, ну, типа, третейский суд, например, да, 7 дней, и все, и вопрос решен. Вот это очень нужно.
Спасибо. Константин Барсуков, советник президента гильдии риэлторов Москвы и автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости». Что думаете вы по этому поводу? 7373948, код города 495. Параллельно следим за новостями. Пожар в административно-офисном здании на северо-востоке Москвы. Локализовали, люди не пострадали. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на представителей экстренных служб в столице. Возгорание на втором этаже административного здания на улице Сельскохозяйственная. Вот так об этом сообщалось в первых новостях по этой теме. А вот теперь говорят, что пожар на северо-востоке локализовали и люди не пострадали. Возвращаемся к истории с возможностью заключения договора аренды жилья теперь через госуслуги. 7373948, код города 495. Павел 835 пишет, что это некая нишевая возможность для тех, кому это надо и кому интересно. Никаких новых возможностей, каких-то особенностей эта функция не открывает. Нам нужны какие-то особенности. Вот 724-й даже пишет, а какие бонусы для владельца при этом? Бонусы для владельцев в абсолютной четкости оформления документов. Или это не бонусы с вашей точки зрения? Еще раз говорю, по сути, это получается некие гарантии государства подгрузки информации. Это, по сути, официальная информация из той и с другой стороны. Нет? Павел 835-й. Оформлять дарственную на недвижимость ведь между близкими родственниками в простой письменной форме уже запретили. Может, в перспективе и за аренду возьмутся. Ну, то есть, вот, может быть, это движение в том направлении, по которому потом придет идти. Еще Владислав 408 пишет, что открытым в любом случае остается вопрос компенсации за использование квартиросъемщиками имущества. А почему вы решили, что в любом случае открытым остается этот вопрос? Вы полагаете, что заключить договор аренды, прописав это в этом договоре, невозможно? Неважно, через госуслуги или не через госуслуги. Это немного странная история, но вот Владислав считает, что вопрос компенсации, вне зависимости от того, где оформляется договор, остается открытым. Компенсация за испорченное имущество. Ну и 329-й, по-моему, пишет о том, что это удобно, хорошо, но вряд ли кому-то понадобится.
Говорит Москва.
Поток. Мы продолжаем. Еще одна тема для обсуждения до конца этого часа. Россиянку, это сегодня в новостях, со ссылкой на региональную прокуратуру, собираются судить за то, что она била 8-летнего сына ремнем. Дело в Омске. Женщину судить будут за то, что она била ремнем 8-летнего сына. Женщине 30. Она, значит, еще не только била ремнем, но и надолго ставила ребенка в угол. В период с августа по ноябрь 2024 года. То есть с 8 месяца по 11. 3 месяца это длилось. По версии следствия, местная жительница, у которой четверо сыновей, систематически избивала ремнем своего 8-летнего ребенка и ставила его в угол на продолжительное время. Наказание применялось за малейшие провинности, включая ненадлежащий присмотр за младшим братом-инвалидом. Теперь все четверо детей женщины изъяты, они помещены в социально-реабилитационный центр, обвиняемая ограничена в родительских правах и полностью вину признала. Уголовное дело по пункту Г, части 2-й, статьи 117 уже направлено в районный суд в Омске для рассмотрения по существу. И тут важно, женщине грозит наказание до 7 лет лишения свободы. Адвокат Владислав Оршев к нам присоединяется. Владислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, пункт Г части 2 статьи 117 – это истязание вообще статья. Это вот да. Так квалифицируется с точки зрения законодательства? Поставил ребенка в угол, значит, истязал его?
Вы знаете, здесь, когда мы говорим о правонарушениях родителей, как правило, родителей, ну или там учителей, или кто должны за ними следить, по отношению к детям, здесь есть 3 градации. Первое – это вот побои, да, вот то, что у нас, как бы, знают, что многие даже относительно недавно, с 2018 года, декриминализировано, то есть вообще ответственности уголовной нет, только административной. Вот второе – это вот именно истязание. Ну и третье – это вот нанесение там ущерба здоровью средней или там большой тяжести. Это у нас действительно криминализируется. Вот, соответственно, истязание отличается от побоев, что это носит систематический характер. То есть, если органы обвинения, сторона обвинения квалифицируют это как истязание, значит, здесь имеется в виду, что эти действия в отношении ребенка носили систематический характер и, соответственно, психологически и физически доставлял страдания, да, вот, то, что были ситуации, там, в угол на 5 часов ставили, там, какой-нибудь горох или еще что-то, вот, соответственно, в данном случае мы же говорим о стороне обвинения, это не значит, что приговор будет, да, такой, может быть, на каком-то этапе и будет переквалифицирован, например, на побои или, там, нанесение вреда здоровью той или иной степени тяжести, не менее, чем средней, потому что менее – это уже не уголовная ответственность. Поэтому мы не знаем всех материалов дела, но, видимо, если речь носит и говорить истязание, это именно, хочу повторить, систематический характер.
А как доказывается систематический характер?
Ну, вы знаете, есть разные стандарты доказывания, да, соответственно, ну, вот если сторона обвинения, обвинительное заключение утвердила, прокуратура его поддержала и передали материалы в суд, ну, значит, из материалов дела следует, учитывая, что упомянули, по-моему, о то ли раньше это было или нет, то ли об ограничении в родительских правах, да, значит, уже эта мать была на учете в органах опеки и попечительства. Вряд ли там вот просто поставили ребенка в угол, соседи через неприкрытую штору это увидели, написали заявление, и тут прям до 8 лет уже уехала, да, в колонии общего режима. Я думаю, не так было. Все-таки, ну, мы понимаем, да, родители разные имеют методы воспитания, да, ну и, соответственно, ну, она бы тогда бы полстраны бы в тюрьме сидела. Да, вот если бы речь шла о каких-то там применениях моральную, физическую насилие. А,
да. Это как
вот,
раз...
Я думаю, что все-таки...
Да, это как раз и есть главный вопрос на самом деле. Вот что такое... То есть в какой момент использование ремня для воспитания ребенка или, к примеру, использование угла комнаты для воспитания или попытки воспитания ребенка становится преступлением, которое преследуется, причем преследуется, как мы понимаем, достаточно жестко. В данном случае говорят о возможности даже до 7 лет лишения свободы.
Ну да, вот когда речь идет о истязании, то да. Вот здесь же и не имеет значения в данном случае, это ребенок или там ваш или чужой, да, здесь в данном случае все равно квалифицируется как истязание в данном случае, я так понимаю. Вот здесь, конечно, здесь неприятная тема, здесь она касается вот ювенальной юстиции, да, которая требует вообще отдельного разговора и внимания, да, такая вот серьезно занимался темами, вот, в том числе процессах иностранных, да, с участием наших детей, матерей, вот я тему это знаю, поэтому сейчас сказать, что вот сейчас вводить ювенальную юстицию со всеми ее, извините, прибамбасами, да, там, специальными судьями, специальными социальной службой и так далее. Но хотя многие элементы ювенальной юстиции европейской, да, которые мы критикуем, у нас уже, в общем-то, взяты на вооружение, да. Вот, поэтому, что касается конкретной ситуации и конкретного вопроса, ну, да, все-таки ремень – это побои, а побои – это не декриминализируют. У нас декриминализируют, то есть не является уголовной статьей. Вот, что касается угол, ну, это тоже вот, с одной стороны, ну, потому что психологи спорят вообще об эффективности этого метода устаревшего «вставить в угол». Это психологическое давление, да? Uh-huh. А вот когда это носит систематический характер, связанный с унижением достоинства маленького человека, да, у нас же есть всеобщая декларация прав ребенка, да, всемирная декларация, которая ратифицирована, вот, то здесь, когда это носит, повторяю, систематический характер и унижает человеческое достоинство маленького человека, то, конечно, это речь идет и о соответствующем наказании.
Но смотрите, как только мы переходим на вот этот уровень обсуждения, я понимаю, что вряд ли серьезно, пишет Илья 447, но ведь может быть это и с серьезным поворотом. А если я блокирую телефон ребенка каким-то образом, это ведь тоже может оказаться истязанием?
Ну, не допускаю социальные сети переписываться, да, если имеется в виду. Нет, ну здесь, не, здесь тоже крайности, понимаете, вот здесь очень важно не впадать в крайности. С одной стороны, просто уже ребенок диктует родителям, что он будет делать, идет он в школу или нет, с кем он переписывается, какие сайты смотрит, какую музыку слушает, во сколько он приходит домой под утро или там еще позже. Вот. И в другую крайность ювенальной юстиции, да, с соответствующими там специальными судами, специальными ограничениями, отобраниями ребенка, приемной семьи и так далее. Вот здесь нельзя впадать в крайность, когда мы говорим вот о детях, да, соответственно, тем более есть определенная там культура, да, воспитание, связанное там странными обычаями, да, то, что вот там в школах, в том числе, как мы читаем, Тома Сойера читали, да, там, где там и розгами, и наша там черная курица, да, Погорельского, вот, там, понимаете, ну, много примеров есть, да, воспитания, вот, но мы, это не значит, что мы должны там скатываться в 19 век, да, в вопросах педагогики, вот, но с другой стороны, ну, да, но здесь тоже нельзя решительно толковать, не дали родителям посмотреть там запрещенный сайт, да, так все, уже родители в тюрьму.
Хорошо,
вот, здесь, конечно...
Хорошо, значит, есть разные подходы, но все-таки, если вот, например, Елена 659 говорит, когда много детей, возможно, физическое наказание детей – это норма. У нее вопрос, иначе, мол, с ними не справиться. И тогда, получается, любой факт подобного рода физического наказания, если это не единичный факт, может стать причиной претензий к родителям.
Ну, в общем, да, и повторяю, что вот если мы говорим об этом конкретном случае, наверняка это был не разовый случай, наверняка уже мать была под контролем.
Тут, я прошу прощения, я вас перебью, судя по сообщениям, которые есть в средствах массовой информации, ссылаются на пресс-центр прокуратуры, дело не первое для обвиняемой, она уже привлекалась к суду по обвинению в краже.
Ну, кражи, ну, видимо, во время кражи возникли другие вопросы, но я думаю, что она привлекалась и по вопросу воспитания органов опеки и попечительства. Но действительно, все-таки, ну, есть практика, что, ну, не может быть, что разовый случай, там, замахнулся ремнем и опять-таки уже в тюрьму, ну, нет. Вот, соответственно, здесь я думаю, что все-таки такой, может быть, образцово-показательный случай, да, вот, он хорошо он привлекает внимание общественности к этой тематике, потому что здесь... Ну да, очень тяжело вот, со своими стандартами лезть в чужую семью и определять, да. Но, с другой стороны, я повторяю, есть декларация прав ребенка, да, всемирная, да, которая ратифицирована, конечно, она права ребенка должна учитывать в том числе.
Ну, а когда, когда возбуждено уголовное дело по статье истязания, вот говорят, женщине грозит до 7 лет колонии, как я понимаю, это максимальный предусмотренный этой статьей срок, надо ли полагать, что минимальный срок тоже существует, и меньше минимального она не получит?
Ну, соответственно, здесь, как правило, да, вилка санкционная, она присутствует и для суда не меньше, чем это наказание. Но там есть в некоторых случаях исключения, если лицо раскаялось, деятельно способствовало рассмотрению дела, выбрало особый порядок по определенным категориям дела, это возможно, то там возможно наказание в некоторых случаях меньше минимума, да. Я уж не говорю уже о условно-досрочном освобождении при определенном отбытии срока или там... Я думаю, что речь здесь идет вряд ли о заключении ее под стражу, да, наверное, все-таки какой-то либо домашний арест. Вот, ну да, да, ну, соответственно, если там санкция статьи до 7 лет, то, конечно, есть и минимальная. Да, так, соответственно, вопрос, что будет с этими детьми, и лучше им станет или хуже. Здесь это отдельный вопрос, который Уголовный кодекс в данном случае не разрешает.
Да? А этот вопрос будет обсуждаться на суде, когда будут рассматривать это дело? Совсем коротко.
Суд, конечно, должен учитывать все, и наличие несовершеннолетних детей у данной матери. Но здесь, понимаете, вспоминается черный юмор адвокатский, да, когда лицо было осуждено за убийство своего отца и просило снисхождения, потому что своих родителей. Лицо просило снисхождения, потому что оно сирота.
Да? Понял.
Вот.
А адвокат...
здесь не хотелось бы, чтобы здесь было примерно так же.
Адвокат Владислав Форшев был с нами на прямой связи. В Омске женщину собираются судить за то, что она била ребенком своего 8-летнего ребенка и ставила его надолго в угол. Далее новости.